Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Церковные песнопения вчерашнего и сегодняшнего дня даже буквально обозначают то время, которое разделяет нас с вами, дорогие братья и сестры, от страданий Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Прежде 6 дней Пасхи Господь приходит в Иерусалим. Именно это время обозначено церковными песнопениями, подчеркивающими то, ради чего Господь и Владыка, Спаситель мира и Иисус Христос входит торжественно днесь в Иерусалим. Господь приходит на страсть, на вольное страдание, которое избирает единственным средством, которое способно искупить весь род человеческий, все человечество от вечного проклятия и смерти. И события, которые сегодня мы столь выспренне и торжественно празднуем и прославляем, показывает с одной стороны величие Царя неба и земли, с другой стороны мы видим в сегодняшнем торжестве и празднестве, видим глубочайшую скорбь и величайшее страдание грядущего на смерть нашего Господа. Событие, которое произошло накануне Иудейской Пасхи в Иерусалиме, в буквальном смысле этого слова, потрясло весь град, поскольку и те, кто любил Христа и следовал за Ним, шествовал за Ним, они были в духовном восторге и радости от того, что их Божественный Учитель столь торжественно входит в Иерусалим. Были и иные, и трудно сказать, кого было больше. Те, которые ненавидели Христа, которые злобствовали против Него, и это событие не могло отразиться и на них, потому что мы с вами вчера за Божественной литургией, когда вспоминали воскрешение Господом нашим и Спасителем и Иисусом Христом, четверодневно умершего Лазаря, мы знаем, что после этого величайшего события, когда уже смердящего покойника, находящегося в гробе, в течение 4 дней при зное, этом палящем страшном солнце, Господь воздвиг к жизни, воскресил его, и накануне на пороге своих страданий Господь свидетельствует о том, что Он есть начальник жизни и начальник смерти, что Он является владыкой неба и земли, и вся поднебесная, и вся преисподняя не может не внимать Его божественному творческому глаголу. Так вот, после этого величайшего события Синедрион собирается для того, чтобы решить, что им делать со Христом. Они в бешенстве, они не знают, как поступить со Христом. Они говорят: вы видите, весь народ за Ним идет. Он совершил величайшее из чудес. Но действительно, воскресить из мертвых уже разлагающийся труп, восставить его своим божественным всемогущим словом, разве это не чудо? Но мы видим с вами, что существуют, есть такие существа в мире, которые даже, несмотря на очевидное, Богом явленное, засвидетельствованное чудо, они все равно злобствуют. Они все равно, не сказать, чтобы они в это не веровали, ибо в это не веровать невозможно. А иначе как можно объяснить то, что произошло в Вифании, в доме Марфы и Марии? Они злобствуют, и это состояние называется даже не демонизмом, когда человек противится Богу, а называется сатанизмом. Разница между этими, казалось бы, тождественными понятиями в том заключается, что сатанист, он верует в Бога. Он знает, что Бог существует. Он верует в Него как в исключительную, абсолютную любовь. Но, тем не менее, полагает смыслом своего человеческого существования неприятие этого Бога, который есть любовь, борьбу с Ним навсегда, до последнего своего вздоха. И вот состояние, которым можно объяснить то, почему эта злоба столь неистовствовала в сердцах, в умах, в устах, в поведении фарисеев, законоучителей и книжников, ее можно одним словом объяснить. Они были сатанисты, то есть они веровали во Христа, как в истинного Бога, но тем не менее все полагали для того, чтобы уничтожить, убить его. И вот тогда Каиафа, тот самый первосвященник, который судил Христа спустя 6 дней после празднуемых сегодня нами с вами событий, он сказал знаменательные слова, слова достаточно двусмысленные, потому что их по-разному можно было бы понять и объяснить. Он сказал: «Вы ничего не понимаете своим собратьям. Пусть лучше один человек умрет за народ, чтобы всему народу погибнуть». Конечно же, он вкладывал свой безумный, безбожный смысл в эти слова. Он прежде всего требовал распятия Христа, но как по-другому, совершенно противоположно, можно эти слова понять, что действительно Христос умер за весь народ, Он умер за все человечество, чтобы никому не погибнуть. Именно это. А поэтому евангелист Иоанн Богослов как бы поясняет и говорит, он не потому это сказал, что от себя это говорил, а потому что был на тот год первосвященником. Так вот, дорогие мои, Христос входит в Иерусалим в торжестве, во славе, в величии. Он приходит в Иерусалим как царь, как победитель. И поэтому народ, он восклицает и приветствует Христа. Люди срывают ветви с дерев, пальмовые ветви. Они постилают свои одежды под ноги Христа и приветствуют Его так, как приветствуют победителя, как царя, который возвращается с войны победившим. Они кричат и восклицают Ему: «Осанна, сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне!» Фарисеи, злобствующие, неистовствующие, они пытаются заставить замолчать этих людей. А Господь им говорит: если они замолчат, то камни возопьют. Они пытаются заставить замолчать детей, которые восклицают теми же самыми приветствиями и словами: «Осанна Вышним!» А Господь им говорит: разве вы не читали, что было сказано: «Из уст младенцев, из сущих совершил еси хвалу»? То есть об этом было сказано в пророчествах. Это сказал царь и пророк Давид, произнеся эти слова. За несколько столетий до этих событий, до пришествия в мир Христа, за 700 лет до пришествия в мир Христа, эти слова были сказаны. То есть, если вы не верите тому, что вы видите своими собственными глазами, поверьте пророкам, на которых вы ссылаетесь и говорите, что вы живете по их законам, по их правде. Но это все бессмысленно, потому что злоба все более и более наполняет сердца этих безумствующих людей. Тех самых людей, которые будут спустя 6 дней истошно вопить и кричать, требуя от Пилата, чтобы он распял Христа, чтобы он отдал его на страдания и смерть на кресте. И вместе с тем мы видим с вами сегодня, дорогие братья и сестры, удивительное свидетельство любви Христовой. Мы видим с вами удивительнейшее и ни с чем не сравнимое человеколюбие Божие. Господь, зная о том, что Его ждет в Иерусалиме, потому что Он не единожды об этом предрекает Своим ученикам и говорит о том, что ждет Его в Иерусалиме. И тем не менее Он идет в этот город для того, чтобы умереть и пострадать за весь род человеческий. И вот я нередко обращаю и свое, и ваше внимание на очень удивительное свидетельство этой божественной любви. Вчера, вновь вернусь к этой мысли, празднуя и вспоминая четверодневное воскрешение из мертвых Лазаря, мы об этом тоже с вами вспоминали и говорили. Вспомним, Господь входит в Иерусалим на ослике, и Он плачет и говорит: «О, если бы ты мог распознать свой день и увидеть, что грядет к тебе спасение». Но ты не... Господь говорит эти слова следующим образом: «Иерусалиме, Иерусалиме, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как кокош, то есть как орел собирает птенцов своих под крылья свои, но ты не захотел этого, а потому оставляется дом ваш пуст». Действительно страшное, страшное свидетельство и страшные слова. Господь плачет об этом городе. Мы в Евангелии 3, в трех местах видим слезы Христа Спасителя. А об одних мы говорили вчера, когда Господь, прежде чем воскресить Лазаря, Он тоже прослезился, и это не может не поражать нас. Есть еще одни слезы, слезы, которые Господь проливал в Гефсиманском саду в ту самую страшную ночь пред Своими страданиями, тогда, когда Его молитва была такова, что пот, исторгаясь из Его истерзанного, измученного тела, был кровавым. Это тоже были слезы. Нам с вами непостижимы и немыслимы слезы Гефсиманского моления нашего Спасителя. Они настолько таинственны, настолько непостижимы, что ни нашему с вами ограниченному и ущербному сознанию пытаться объяснить эти слезы. Так же, как таинственны слезы Христа у гроба Лазаря, вифанские слезы, потому что Господь через мгновение призовет этого умершего, этого мертвеца к жизни, и поэтому эти слезы тоже таинственны, однако же Он плачет, плачет о всех нас. А вот сегодняшние слезы, слезы иерусалимские, Господь при входе Своем в Иерусалим тоже плачет об этом городе. Но мы знаем с вами, что эти слезы не только об Иерусалиме, но и о каждом из нас. Потому что если мы живем грехом, если мы его предпочитаем чем-то важным для себя в нашей жизни, то Господь плачет и о каждом из нас. Помогли ли эти слезы Христа людям, которые жили в этом Иерусалиме? Нет. Дом их остался пуст, говорит Господь. И если мы останемся в своих грехах, если мы с вами останемся в нераскаянности своего сердца, несмотря на то, какую ценою величайшую куплена наша с вами свобода, наше с вами бессмертие, ценою смерти на кресте самого Бога, то эти слезы тоже и по отношению к нам будут бесполезны, если мы сами не восхощем того, чтобы Господь даровал нам исцеление, чтобы Господь даровал нам прощение наших грехов. Но действительно, ведь что еще нужно сделать было Господу, чтобы мы с вами захотели жить по-божьи, а не так, как мы с вами живем? Это мысль преподобного Ефрема Сирина, которая очень нередко звучит, в том числе и в моих устах, обращаясь к вам. Он как бы позволяет себе такое дерзновение, говорит как бы за Господа, обращаясь к людям: «Ну что я еще должен был сделать для вас? Я пришел на землю, я плоть ради вас принял человеческую, я страдал, я болезновал, я зашел на крест, я умер на этом кресте. Что мне еще нужно для вас, люди, сделать, чтобы вы поверили в мою любовь к вам?» Какая еще мера любви может быть засвидетельствована, чтобы мы отреклись от зла, от неправды, от греха и приняли Христа и Господа? Поэтому, если мы предпочитаем зло и предпочитаем грех, то действительно и к нам могут быть с вами, дорогие братья и сестры, обращены эти горькие слова. Сколько раз я хотел вас собрать под кров свой, но вы этого не захотели. А посему, говорю вам, оставляется дом ваш пуст. Но не будем сегодня только лишь о печальном с вами говорить, дорогие мои. Потому что апостол Павел в сегодняшнем апостольском обращении к нам говорит: «Радуйтесь, и паки реку». То есть еще раз говорю вам: радуйтесь о Господе, потому что Христос грядет для того, чтобы сокрушить оковы смерти, чтобы сокрушить торжество зла, которое давлело и тяготело над всем родом человеческим. Ради этого Господь приходит в мир, чтобы всех нас освободить от этого греховного плена и соделать нас причастниками вечной радости и Царствия Небесного. Нас ожидает страстная седмица всех. Мы стоим на ее пороге. И, собственно говоря, она уже началась, и воспоминанием торжественного входа Господня в Иерусалим мы погружаемся в эти скорбные дни. И в пределах земной жизни Господа многие наверняка хотели бы спрятаться от этого ужаса страстной седмицы, как порой и нам хочется. Вот как бы замечательно было бы, сегодня отпраздновали праздник, а потом погрузиться в некий сон, в некую такую, какую-то безликую бессмысленность этой недели, чтобы пробудиться и проснуться в день светлого Христова воскресения. Но это немыслимо и невозможно. Каждому из нас должно понести и подъять вот те скорби, которые Господь пронес ради нашего спасения. И Матерь Божия, и ученики Христовы были погружены в эту скорбь предательства и того, что они видели своими очами. Они видели очами своими и смерть своего божественного Учителя. И нам с вами некуда деться в эти святые, переживаемые, наступающие дни Страстной недели. Мы должны найти в себе усердие, как бы мы с вами ни устали, как бы не сказывались предшедшие седмицы, которые утомили и изнурили многих из нас этим воздержанием и постом. Наступает последнее время, чтобы мы с вами засвидетельствовали своей верностью Христу все то, что ради Господа подъяли в течение минувшей Четыридесятницы. Разве после всего этого мы не найдем для себя место в храме во время этих протяженных, уже последних богослужений этого Великого Поста? Разве не подчимся и не поусердствуем для того, чтобы принести покаяние в своих грехах, если мы этого еще не сделали? Или сделали это еще не с полным сокрушением своего сердца? Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте потрудимся в оставшиеся дни, самые важные, самые главные дни Страстной недели. Повторяют, что весь пост, он, собственно говоря, нас готовил к этому святому времени, к этой святой Страстной седмице. Потрудимся, постараемся быть в храме, насколько это возможно от каждого из нас. Не случайно святейший владыка и патриарх благословил и на первой, и на последней седмицах Великого Поста вечерние богослужения по всем храмам города Москвы начинать на час позже, а именно в 6 часов вечера, чтобы люди могли закончить свой трудовой день и прийти в храм и потрудиться в эти святые и благословенные страстные дни. И чем более мы приложим труда и усердия, и сопереживание, сострадание, сораспятие нашему Господу, тем большая радость наполнит наши сердца в пасхальную ночь И в этот радостный миг, когда мы услышим с вами весть о том, что Христос воскрес. Сподоби, Господи, всем нам достойно пройти путь оставшегося поприща с усердием, с богомыслием, с сокрушением и покаянным чувством, следуя вслед за Христом, переживая и сопереживая Ему в том, что Господь подъемлет на Себя ради нашего спасения. Аминь. Всех вас, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю с великим 20-м торжеством, входом Господня в Иерусалим. Спаси, Господи, за ваши святые молитвы, храни вас Господь и Матерь Божия. Радуюсь тому, сколь сегодня многочисленны были причастники пречистых тайн Христовых, да будет всем нам днесь причастившимся сия святыня во здравие души и тела и в наследие вечной жизни.